Глава 44. Мила рассчитывала застать его в китайской забегаловке. И в этой надежде переступила порог. В зале, переполненном полицейскими, столик Саймона Бериша оставался пустым. Но на этом обычном месте все еще стояли тарелки с недоеденным завтраком. Мила хотела уже спросить у официантки, давно ли клиент ушел, но заметила лежащего под стулом Хича. И сразу увидела, как его хозяин выходит из туалета, пытаясь бумажной салфеткой оттереть с рубашки пятна от пролитого кофе. Нетрудно представить себе, что произошло. Мила услышала, как в глубине зала хихикает та же компания полицейских. В нее входил и тот, кто несколько дней назад опрокинул на Бериша яичницу с беконом. Спецагент вернулся на место и спокойно продолжил завтракать. Мила пробралась между стульями и присоединилась к нему. «Сегодня плачу я», — заявила она. Бериш изумленный уставился на нее.
«Поскольку я уже давно не общаюсь с ближними, от меня ускользает истинный смысл жестов и слов. Я не понимаю подтекста, не различаю оттенков и даже метафоры, разбираю с трудом. Поэтому спрашиваю. Твое предложение оплатить завтрак — способ сообщить, что ты снова готова со мной сотрудничать, верно?»
Сарказм Бериша едва не вызвал у Милы улыбку, но она сдержалась. Как может этот человек оставаться таким сердечным, испытав очередное унижение от коллег?
«Понял, понял, больше не буду».
Увидев, как Мила нахмурилась, Бериш поднял руки в знак того, что сдается. «Вот и хорошо. Так мы можем договориться?» Мила села за столик, заказала еды для себя и пакет на вынос. Бериш спросил себя, для кого это, однако предпочел не любопытствовать. Но пристально глядел на Милу, и когда официантка удалилась, задал вопрос, который давно не давал ему покоя.
«Почему такой способный агент, как ты, сумевший к тому же распутать дело подсказчика, оказался вдруг в лимбе, да еще и по своей воле?»
Мила немного помедлила, хотя ответ был наготове. «Там я не должна охотиться за преступниками. Я разыскиваю жертв».
«Это софизм, хотя остроумный. Тогда объясни мне, почему твой отдел называется лимбом. Меня всегда интересовало, откуда взялось такое название».
«Может, это из-за фотографий на стенах зала затерянных шагов? Люди, изображенные на них, находятся в подвешенном состоянии, живые, которым неведомо, что они живы, и мертвые, которые не могут умереть». Это объяснение, показавшееся ему разумным, Бериш принял к сведению. Относящиеся к первой категории блуждали по миру, как призраки, никому не помня, всеми забытые, и ждали только, что кто-то придет и скажет им, что они все еще живы. Вторые, наоборот, ошибочно числились среди живых, поскольку те, кто их помнил, все еще продолжали ждать. Ключевые слова здесь — «все еще». Неопределенный отрезок времени, разрешающийся моментом истины или забвением. «Ты до сих пор считаешь, что не следует докладывать судье или хотя бы Гуревичу и Борису о твоем участии в расследовании?» Вопрос Милы вернул спецагента к реальности.
«Пусть они гоняются за террористами, а мы займемся культом».
«Есть идеи, как двигаться дальше?»
Бериш понизил голос и склонился над столом. «Помнишь музыку, которую мы слышали по телефону в отеле «Амбрус»?»
«Конечно. И что?» Спецагент раздувался от гордости.
«Я выяснил, откуда этот отрывок.
Мила не поверила. «Каким образом?»
«Признаюсь, я не знаток классической музыки, но с утра сходил в консерваторию и поговорил с доцентом».
Ему было немного неловко рассказывать дальше.
«Я дал ему намек на мотив, и он узнал мелодию».
«Хочешь сказать, напел ему мотив?» — фыркнула Мила.
«У меня не было выбора. Но в обмен на перформанс доцент подарил мне это».
Бериш вынул из кармана диск. «Жар-птица» Игоря Стравинского.
«Это балет. Композитор написал к нему музыку в 1910 году. Используя данную подсказку, мы придем к следующему убийству».
«Честно говоря, не понимаю, как ты собираешься использовать такую информацию?»
«В балете эта музыка соответствует сцене, когда царевич Иван пленяет жар-птицу».
Мила попробовала поразмыслить. «Здесь три элемента – пленение, жар-птица и имя Иван. Первый может означать нечто вроде вызова».
«Это верно, только отчасти», – разъяснил спецагент. «Кайрус не состязается с нами. Проповедник хочет приобщить нас к своей доктрине, поэтому он не бросает вызов, а подвергает испытанию. Каждый раз задавая нам задание, он хочет, чтобы мы его выполнили. Звонок в номер 317 тоже экзамен для нас. Он унижает нас, чтобы мы научились смирению, но по сути сочувствует нам. Поэтому ответы на его непростые загадки всегда лежат на поверхности».
«Разве так уж прост образ огненной птицы?» — возразил агент Васкис.
«Не знаю, что кроется за ним, но мы это обнаружим. А пока я бы сосредоточился на имени Иван».
«Думаешь, так зовут следующую жертву?»
«Или убийцу. Подумай сама, какой смысл указывать нам имя, если у нас нет возможности быстро обнаружить, кому оно принадлежит?»
«Но как?»
Бериш стукнул кулаком по столу. «Прочесать архив пропавших без вести, выявить всех Иванов».
«Если учесть, что нас интересует интервал в 20 лет, ты представляешь, сколько их будет?»
«Нет. Специалист у нас ты».
«У нас нет на это времени. Слишком много его утекло с момента последнего убийства, и новый последователь проповедника наверняка уже готовится нанести удар».
Бериш казался разочарованным. Он рассчитывал на то, что его план сработает.
«Придумаем что-нибудь еще», — утешила его Мила. «Может, стоит задаться вопросом, чего на самом деле хочет от нас господин Доброй Ночи?»
Бериш поднял на нее глаза. «Когда мы пройдем путь инициации, нас ждет откровение».
Мила на мгновение уставилась в пустоту невидящим взглядом. «Не думаю, что смогу пройти весь путь до конца».
«Опять же, полагаю, из-за дочери».
Мила почувствовала, что и так сказала слишком много. «Лучше не выходить из роли матери. Пусть думает, что она боится исключительно за Алису. Если во тьме что-то есть, я должна непременно подойти поближе и взглянуть». Так и нужно было сказать Беришу, предупредить его. Но она, напротив, решила подыграть ему и спросила в свою очередь. «Бериш, а у тебя есть семья?»
«Женат никогда не был, детей нет».
Мыслями он унесся к Сильвии и к тому, что могло бы произойти. Останься они вместе. Но спецагент не мог позволить воспоминанию, причинявшему наиболее сильную боль, вторгнуться в настоящее.
«Я отдаю себе отчет в том, что у тебя больше поставлено на кон. Но ведь и шансы можно просчитать».
«Что ты имеешь в виду?»
Нам противостоят люди.
Ты говоришь о наших врагах.
Они уязвимы, как и все мы. Только нам не удается их увидеть, но их поведение можно объяснить, причем рационально. Пусть объяснение покажется абсурдным, но, как меня научила антропология, оно все равно будет основываться на человеческой природе.
Оба замолчали, обдумывая сказанное. Посреди крикливой, шумной толпы на них вдруг повеяло холодом одиночества. Мила попросила счет. Официантка принесла ей чек и заказанную ранее еду на вынос.
«У тебя тоже есть собака?»
— просил Береж, чтобы растопить лед, забыв о своем решении не лезть не в свое дело. «На самом деле это для бродяги, который живет рядом с моим домом».
Мила умолкла.
Но спецагент заинтересовался.
«Ты с ним дружишь?»
«Даже не знаю, как его зовут. И потом, подумай сам, какая разница, так его зовут или эдак? Имя — лишняя роскошь для того, кто предпочел, чтобы о нем забыли. Тебе не кажется?»
Береж, в принципе, разделял это мнение, но что-то вдруг озарило его. «Ты, похоже, подала мне мысль, как выйти на след человека, имя которого скрыто в музыке Стравинского».
«И как?»
«Чтобы найти имя, нам нужен человек, у которого имени никогда не было».